Алексей Небоходов. Сдракомон. Глава первая. Сирота. Если бы вы когда-нибудь забрели в Сдракомоново, даже не из любопытства, а, скажем, сбившись с маршрута, затерявшись на редких и немых дорогах, где вечерами сизый туман разливается по балкам и оврагам, а днем только редкий трактор сотрясает покой, вы, пожалуй, ушли бы с облегчением, потому что, застряв в этом месте хоть на неделю, вы рисковали бы не только дойти до крайней тоски, но и навсегда пропустить нечто такое, о чем никогда не расскажут по телевизору и ни за что не напишут в районной газете. Всякая деревня в России хранит свои притчи и гадания. Но Сдракомоново существовало в зыбком пространстве между жизнью и сном, в тени того, что сами обитатели называли Сдракомон. Что это за тварь? Нечисть ли, дух ли утраченного или, напротив, еще нерожденного? Никто не знал. Просто в каждом поколении кто-нибудь обязательно встречал Сдракомона на краю поля или слышал его за рекой по ночам. То скулёж, то свист, то тихий глухой кашель, надсадный и тоскливый. Легендой Сдракомон, впрочем, не был. Он был чем-то вроде талисмана, местной гордости, хотя бы потому, что имя его звучало пугающе и народно, и при этом по-деревенски родственно. Дети пугали друг друга им в сенях и на чердаках. Женщины знали, если в сумерках кто-то опрокинет ушат молока или прорвется сквозняк, жди гостя. Мужики же клялись, что Сдракомон не ходит к трезвым, а значит, надежно защищен от целого класса приключений. Сдракомоново притаилось на пологом холме, спасающем деревню от весенних разливов. С севера подступает лес. Сначала редкий, потом сплошной стеной. На юг простираются поля колхоза «Красный Сдракомон», выжившего благодаря председателю Новикову с его каменным упрямством. За ухоженной землей серой лентой вьется дорога на район. Восток омывает Здрайка, узкая речушка с предательскими омутами. Летом — место детских игр, зимой — ледяная дорога. Запад отрезан оврагом, за которым ржавеют остовы техники Петрова, проигравшего свою войну с колхозом. В его заброшенных сараях детвора устроила тайную республику. После заката деревня тонет в темноте. Всего 4 фонаря на все Сдракомоново. Когда начнут исчезать женщины, эта темнота станет осязаемой, как мокрое одеяло. Большой мир доходит сюда искаженным эхом. Мобильная связь прерывается. Интернет еле дышит. Спутниковые тарелки, как странные грибы, ловят лишь обрывки внешней жизни. 10 лет назад никто в Сдракомонове не ожидал, что такое произойдет. Осиротевшая Даша Мнюшкина запомнит именно эту ночь как грань между детством и тем, что настанет после. В ту июльскую ночь 12-летняя девочка стояла на мокрой траве перед собственным горящим домом и пыталась закричать, но не могла издать ни звука. Ночная рубашка, выстиранная накануне матерью, липла к телу от пота и росы, а грохот пламени, пожиравшего стены, заполнял все вокруг. Огонь бился в окнах, выплескивался наружу, а искры взлетали в черное июльское небо, окрашивая его рыжим заревом. Крыша начала оседать с протяжным стоном перегоревших балок, а потом оглушительно треснула, выпустив в небо столб огня и оранжевых искр. Почерневшие стены трещали и рассыпались. От жара воздух вокруг Даши дрожал, обжигая легкие при каждом вдохе. Совсем недавно мир был иным. Мать жарила картошку на старой сковороде, напевая что-то из репертуара Пугачевой. Отец читал за столом газету, хмурясь над новостями о повышении цен на бензин. Даша сидела в углу на маленьком табурете, вырезая из глянцевого журнала фотографию певицы. Делала коллаж для школьного проекта. Обрезки бумаги падали на пол, складываясь в бессмысленную мозаику у босых ног.
«Дашка, иди руки мой, ужинать будем!» —
крикнула мать, перекрывая потрескивание масла на сковородке.
«Сейчас, мам, только вот это закончу!»
— ответила Даша, старательно вырезая Нюшу в блестящем концертном платье. Отец отложил газету и потянулся, хрустнув плечами.
«Завтра Петров опять будет дорогу перекапывать, чтобы нас позлить»,
— сказал он, обращаясь больше к себе, чем к жене. «Устал я с ним воевать».
«Да ну его к лешему»,
— отмахнулась мать, ловко переворачивая картошку деревянной лопаткой.
«У него своих проблем по горло, кредит-то не тянет».
Даша слушала вполуха. Петров, цены на бензин, процветающий колхоз с рекордным урожаем,
от которого в карманах колхозников не прибавлялось ни копейки. Старая печка, зиявшая трещинами уже третий год. Родительские разговоры текли мимо, привычные и бесполезные. «А слышали, Соколиха-то опять своего Мишку на чердаке заперла?» Мать перешла на излюбленную тему деревенских сплетен. «За самогон-то!»
«Да ладно тебе!» — поморщился отец. «Не при ребенке же!»
Мать фыркнула, но тему сменила, начав рассказывать про новый сорт помидоров, который пообещала принести соседка. Обычный вечер, обычные разговоры. Кто мог знать, что через несколько часов все это исчезнет? Даша заснула под бормотание родительских голосов из кухни. Уже в кровати сквозь дрему слышала, как мать ворчит на отца за непотушенную папиросу, оставленную на крыльце. «Спалишь когда-нибудь дом, бестолочь?» — говорила она с привычной беззлобной ворчливостью. Отец что-то бурчал в ответ. Потом Даша провалилась в сон. Проснулась она от удушающего кашля. Комната была полна дыма, едкого, ядовитого, жгущего глаза и горло. Сначала подумала, что отец опять растопил печь сырыми дровами, и дым пошел в дом. Но когда попыталась встать, почувствовала жар, идущий от пола. Доски под босыми ногами были горячими. Снизу уже подбиралось пламя. «Мама!» — крикнула Даша, но голос вышел слабым, задушенным дымом. «Папа!» Стена, отделявшая ее комнату от родительской, светилась оранжевым. С потолка сыпалась мелкая труха. Девочка бросилась к двери, но ручка обожгла ладонь. Отшатнулась, сжав руку от боли. Из коридора доносился треск и гул. Огонь уже занял всю переднюю часть дома. Окно. Единственный путь. Девочка схватила с кровати подушку, замотала в нее руку и разбила стекло. Осколки разлетелись. Один царапнул щеку, но она едва заметила. Выбила раму, перелезла через подоконник и спрыгнула на траву. Холодная роса обдала ноги, разгоряченные после раскаленного пола. Обежав дом, Даша увидела, что крыльцо полыхает целиком. Оттуда доносились крики матери, отчаянные, страшные. «Мама! Папа!» Девочка рванулась к двери, но жар отбросил назад, опалив брови и ресницы. «Дашенька, беги за помощью!» Донесся голос матери и тут же перешел в крик, нечеловеческий, невыносимый. Девочка зажала уши руками. И вот она стоит на сырой от росы траве перед горящим домом, и внутри все замерло, остановилось. Крики матери оборвались, и наступила тишина. Если можно назвать тишиной гул огня, треск дерева и далекие голоса просыпающихся соседей. Деревня просыпалась. Сначала появились ближайшие соседи, старик Егорыч в накинутом на плечи ватнике и Клавдия Петровна Соколова в ночной рубашке и наскоро повязанном платке.
«Господи, спаси и помилуй», — причитала Клавдия Петровна.
«Мнюшкины горят! Люди добрые, помогите!»
Крики подняли остальную деревню. Люди выбегали из домов кто в чем: в ночных рубашках, трусах, накинутых фуфайках. Женщины крестились, мужики бросились тушить с ведрами. Выстраивая цепочку от ближайшего колодца. Но огонь уже охватил весь дом, и вода шипела, испаряясь на лету.
«Где родители?»
— спросил девочку подбежавший председатель Новиков, побагровевший от беспомощности. Даша только молча покачала головой. Говорить не могла, горло перехватывало.
«Звонил кто в район?»
— рявкнул Новиков на толпу.
«Пожарных вызвали!»
«Я звонил, едут уже!»
Отозвался из темноты чей-то голос. Девочка дрожала, глядя, как догорает все, что недавно было ее домом. С каждой секундой от строения оставалось все меньше. Крыша провалилась внутрь, стены оседали. Вместе с домом сгорели фотографии в старом альбоме. Школьные тетрадки, платья, купленные к последнему дню рождения. Все, что составляло жизнь семьи Мнюшкиных. Толпа вокруг росла. Деревенские собрались почти все. Стояли кто в пижамах, кто в чем попал. Молча глядя на огонь. Мужики продолжали таскать воду, хотя было ясно, что спасать нечего. Женщины переговаривались в полголоса.
«Родители, да Шуткины-то где? Неужто внутри?»
«Да чего ж там, не выбрались, видать».
«Господи, грех-то какой!»
«А девчонка-то одна теперь».
Даша слышала голоса глухо, словно издалека. Тело сотрясалось от рыданий, но слез не было. Только сухие мучительные судороги и озноб, от которых перехватывало дыхание.
Из толпы вышел мужчина, которого она знала только по фамилии — Косилов. Он работал в колхозной бухгалтерии. Высокий, широкоплечий, с серьезным лицом и крупными руками. От него пахло табаком и потом. Но после удушливого чада запах казался почти домашним. Геннадий присел рядом с девочкой на корточке, чтобы глаза оказались на одном с ней уровне. Взгляд был внимательным, изучающим, хотя Даша не могла этого осознать. «Ты как, малая?» — спросил он негромко. Девочка не ответила. Слова не шли. Все внутри сжалось и замерло. Геннадий положил руку ей на плечо, слегка сжав. «Давай-ка сюда», — сказал он и обнял ее. Даша уткнулась лицом в его грудь и, наконец, разрыдалась. С громкими всхлипами и горячими слезами. Цеплялась за рубашку, выплескивая весь ужас, горе и отчаяние. Геннадий гладил ее по спине, бормоча что-то утешающее, а потом его рука медленно опустилась ниже, на бедра. Пальцы слегка сжались, задержались дольше необходимого, с ненужным в этой ситуации вниманием. Но девочка, поглощенная горем, не заметила этого движения. Какая-то из женщин, кажется, Клавдия Петровна, подошла и накинула ей на плечи старое шерстяное одеяло, пахнущее нафталином. «Бедная», — причитала она, крестясь. «Сиротенушка теперь. Кому ж тебя определят-то?» Даша не слушала. Смотрела на огонь, который угасал, оставляя от дома обугленный остов. Где-то заревела сирена. Пожарная машина, наконец, пробилась по разбитой дороге. Но было уже поздно. Спасать было уже некого. Машина остановилась у догорающих развалин. Несколько человек в форме начали разматывать шланги. Но все понимали, тушить уже нечего.
«Отойдите все!» — крикнул пожарный в высоких сапогах. «Может рухнуть в любой момент!»
Толпа послушно отступила. Геннадий поднял Дашу на руки, хотя в свои 12 она была уже не такой легкой. Девочка обмякла, уткнувшись лицом в его плечо. Последнее, что она увидела, прежде чем закрыть глаза от усталости и горя — искры, улетающие с дымом в черное небо. Над Здракомоновым разгорался рассвет, ясный, безразличный, будто ничего не произошло. Природа не ведала жалости ни к погибшим в огне, ни к девочке, чья жизнь в эту ночь разделилась на «до» и «после». Даша не знала тогда, что эта ночь станет первым шагом к тому, кем она станет через 10 лет. К женщине, которая будет выбирать глубокие ямы в лесу для своих страшных пакетов. К той, кого деревня будет бояться больше легендарного Здракомона. Утро после пожара выдалось безжалостным. Солнце освещало пепелище, где еще накануне стоял дом Манюшкиных. А теперь чернели остатки балок, да торчали печные трубы. Даша сидела на лавке у дома Зинаиды Карповой, куда ее привели на рассвете. Девочка смотрела прямо перед собой пустым взглядом. Руки безвольно лежали на коленях. Ночная рубашка, перепачканная сажей и до сих пор пахнущая дымом, была прикрыта чужим старым платком, накинутым на плечи. Даша не чувствовала ни голода, ни жажды, ни даже собственного тела, только оцепенение. Двор тёти Зины был аккуратно выметен, несмотря на ранний час. Вдоль забора тянулись кусты смородины, усыпанные тяжелыми черными плодами. В другое время девочка непременно попросила бы разрешения нарвать горсть ягод, от которых язык и губы становились фиолетовыми. Теперь даже не видела их, а взгляд скользил мимо, не цепляясь ни за что. Скрипнула дверь, и на крыльцо вышла Зинаида Карпова. Крепкая женщина лет 60, с сильными руками и постоянно румяным лицом. Фартук в пятнах облегал широкую фигуру, седые волосы собраны в тугой пучок на затылке. «А вот и мы», — проговорила тетя Зина, спускаясь с крыльца и осторожно неся перед собой глубокую тарелку с дымящимся содержимым. От тарелки шел густой запах куриного бульона с укропом. В другой руке женщина держала ломоть хлеба, толстый, отрезанный щедро. Так кормят тяжело работающих мужиков или больных, которым нужно набираться сил. «Ешь, детка». Тётя Зина решительно поставила еду на лавку рядом с Дашей и вложила в безвольную руку деревянную ложку. «Надо силы беречь. Впереди». Она запнулась, не договорив, и трижды перекрестилась, бормоча что-то про упокой душ. Даша машинально сжала черенок ложки. Тело действовало отдельно от сознания, подчиняясь командам извне. Рука поднесла ложку к тарелке, зачерпнула прозрачный бульон с желтыми блестками жира и кружочками моркови.
«Спасибо»,
— сказала девочка тихо, едва слышно.
«На здоровье, милая, на здоровье».
Тётя Зина потрепала ее по голове и тяжело присела рядом, отчего доски под ними просели.
«Ты кушай, кушай.
Сейчас Мария Степановна придет, одежку тебе принесет.
«А от этого?»
— она кивнула на ночную рубашку.
«Избавимся. Нельзя в таком ходить, примета плохая».
Даша медленно глотала бульон, не чувствуя вкуса. Горло сжималось при каждом глотке. Но она продолжала, как автомат. Зачерпнуть, поднести, проглотить. Надо есть, чтобы жить. А зачем жить? Этот вопрос даже не оформлялся в мысль, просто что-то внутри противилось каждому глотку, каждому вдоху. Во дворе появился сухонький старик с всклокоченной белой бородой, в потертой кепке и с ящиком инструментов. Тётя Зина окликнула его.
«Михалыч, ты прямо туда идешь, к домику-то?»
Старик остановился, опустил ящик на землю и выпрямился, с хрустом разгибая спину.
«Да, Зинаида, туда. Председатель велел к вечеру печь проверить, да стекла вставить. Чтоб было куда девочку определить».
Он посмотрел на Дашу и быстро отвел взгляд.
«Домик-то крепкий. И Никулиха, как померла, 5 лет пустой стоит. Немного подлатаем, и жить можно».
Даша слушала этот разговор, смутно понимая, о чем речь. Какой-то дом для нее, потому что ее дома больше нет, и родителей нет. Ложка замерла на полпути ко рту, а потом с тихим звоном упала обратно, подняв мелкие золотистые брызги.
«Я с тобой пойду, посмотрю, чего там надо».
Тётя Зина встала, отряхивая фартук.
«Там, поди, пыли накопилось за 5 лет. Даша, ты доедай, я мигом вернусь. Марья вот-вот придет.
Девочка не ответила. Смотрела на ложку в остывшей жидкости и думала о том, как накануне мама стояла у плиты, помешивая картошку в сковородке, точно такой же деревянной ложкой. Теперь той ложки нет. И мамы нет. И ничего нет. Михалыч и тётя Зина ушли, тихо переговариваясь. Со стороны улицы доносились голоса. Деревня продолжала жить своей жизнью, хотя и потрясённой. Пожар в Здракомоново случался не каждый год, а уж с такими жертвами тем более. Наверняка только об этом и судачили возле колонки и магазина. Солнце поднялось выше, начиная припекать. Даша пересела в тень яблони, машинально переставив тарелку с недоеденным бульоном. Есть не хотелось, но и обидеть тётю Зину тоже. Эта женщина никогда не была ей особенно близка. Просто одна из деревенских, которые здоровались с мамой. Иногда угощали Дашу яблоками или конфетами. Теперь же тётя Зина вдруг стала самым близким человеком. И от этой мысли где-то внутри снова заныло тупой болью. Через некоторое время во двор вошел Михаил Новиков, председатель колхоза. Даша знала его, как и все в деревне. Подтянутый, жилистый, с прямой осанкой и негромким, но непререкаемым голосом. Говорили, что в 90-е, когда колхозы разваливались повсюду, именно его упрямство спасло Здракомонова от запустения. Сейчас он был в чистой рубашке с коротким рукавом. Выглядел непривычно торжественно и явно чувствовал себя неловко.
«Здравствуй, Дарья»,
— сказал он, останавливаясь в нескольких шагах от скамейки.
«Здравствуйте»,
— ответила Даша почти шепотом. Новиков потоптался на месте, расправил плечи и решительно сел рядом. Доски скрипнули, прогнулись. И девочка невольно качнулась к нему, едва не расплескав остатки бульона. Председатель осторожно положил руку на худенькое плечо. Ладонь шершавая, тяжелая, но прикосновение бережное.
«Не бойся, не бросим», —
произнес он, и голос его звучал непривычно мягко.
«Всем миром поможем. Дом тебе выделили, сейчас приводят в порядок. Будешь жить в нем. Школу никто не отменял, учиться надо. Хозяйство».
Он замялся.
«Но это потом решим. Главное, чтоб крыша над головой была».
Даша кивнула. Слова доходили до ее сознания с трудом, но главное она поняла. В детдом не отправят. Это был ее самый большой страх с того момента, как услышала шепот деревенских женщин у пепелища.